Тогда представьте себе, что вместо позывных «Севоборота» звучат позывные самой смотрибельной телевизионной передачи «Вести». Появляется в экране симпатичный корреспондент с микрофоном в руках и говорит: «Братцы, не поверите, такая история произошла. Идем по Кувейту, захотел закурить, вдруг мой спутник выбивает сигарету из рук, говорит: да ты что, сейчас Рамадан, тебя арестуют, в кутузке насидишься». Этого, конечно, никогда не произойдет, потому что у корреспондента есть профессиональная дисциплина, у него есть производственное задание, у него есть четкий сценарий в течение 2 минут осветить последнее международное событие. И тем не менее, охотясь за этим международным событиями, корреспонденты накапливают впечатления в сотни раз превосходящие то, что выходит на экран. Меня всегда занимает то, что остается за скобками, то, что не выходит из-за кулис на сцену, то, что не выплескивается в эфир из личного опыта. Поэтому, господа, сегодня у нас 2 закоренелых, задубелых, я бы сказал, профессионала. Лондонское бюро российского телевидения.
В полном составе.
Прошу любить и жаловать. Сергей Брилев, которого вы наверняка знаете в лицо, и Дмитрий Бритиков, которого вы можете узнать только по картинке и по подписям, которые возникают на телевизионном экране.
Добрый вечер.
Вы сейчас, господа, вернулись из страны, с которой нас связывает очень много. Во-первых, в этой стране гимн сочинен на известную русскую песню. «Хасбулату долой, тесно сакля твое» и так далее. Ну, припев там несколько иной, но, во всяком случае, мы можем с гордостью сказать, что гимн кто-то... То есть они это выдают за какую-то анкреатическую там песню, сочиненную Уиллом Смитом в середине прошлого века, но мы-то знаем, откуда идут источники музыкальные. Поэтому вы сейчас ездили, вас, так сказать, бросили с мыла на щепу, хоть вы и заведуете Европой, и конкретно Англией, но вас направили в Америку по поводу, сами знаете, чего.
Из музыкальных баек чудесную шутку прочел в интернете позавчера в связи с тем, что в Америке непонятно, что будет с президентом. Англичане говорят: ну зачем мучиться? У вас же была чудесная система где-то 200 лет назад, вами правила английская королева, почему бы к этому не вернуться? Ну, единственное, надо будет только английский язык выучить, ну, ведь английский, о котором говорят в Штатах, совершенно чудовищен, и чем южнее забираешься, тем хуже, а мы как раз были в Техасе на компании Буша. Так что, может быть, в смысле музыкальных изысканий не только севооборот, но и какой-то американец-любитель американской истории, к которым, впрочем, относится, может быть, 2% населения, в том числе тем, кто знает, что происходит за границами штата, может быть, они и увлекутся новыми музыкальными течениями в этом смысле.
Ну, знаете, что касается английского языка, то американцы держатся несколько иной позиции, чем вы, как вы понимаете. И когда к ним попадает англичанин, у них это почему-то, когда он начинает говорить по-английски, с английскими интонациями, с английскими словами, слова-то разные.
Разные
слова. Там, я не знаю, ну, Circular Road, Beltway, там, и, ну, полно. Handbag, purse, это бесконечно, есть словари. Так вот, когда начинает говорить по-английски, их почему-то охватывает безудержный смех. Они очень смеются, их смешит английское произношение.
Мне очень нравится постановка вопроса о том, что они говорят, что существует английский акцент. Я им каждый раз говорю, что, понимаете, английского акцента нет.
Точно.
Есть английский язык, есть, ну, скажем, американский акцент в нем, не говоря уже о том,
не совсем
что...
так, потому что на самом деле лингвисты знают, что американское произношение ближе к произношению Шекспира, чем сегодняшнее английское произношение.
Потому что взяли у ирландцев.
Не-не-не, это не перестаньте, это абсолютный научный факт. Любой лингвист вам это объяснит. Я, к сожалению, не англист в этом смысле, я не могу научную лекцию прочесть. Но это абсолютно, так сказать, это неоспоримый факт. Если бы Шекспир сегодня воскрес в Америке, он бы чувствовал себя лучше.
Потому что речь идет, слава богу, что в Англии язык развивался.
Нет, это просто это осталось, так сказать, от тех времен.
Ну, вы знаете, насчет акцента правильно. Много лет назад я попал в Омаху, штат Небраска, и там после разговора подошел ко мне черный мальчик, уткнул в меня палец и сказал: «Вы говорите с каким-то акцентом». Естественно, я с каким-то... Я говорю: «Ну да, конечно, это, наверное, английский акцент», он сказал. Я говорю: «Да, я тебя обниму, дорогой».
Но удивительно другое, что скоро английский акцент будет достаточно редким. Другой разговор, что будет второй язык. потому что 50% лет через 20, наверное, будет уже 50% латиноамериканцев.
Вы знаете, Дмитрий, я живу в Элтоме, и там английский тоже надо изучать в отдельной школе. Английский совершенно другой.
Но, тем не менее, факт есть факт. Предполагая, что Флорида будет одним из ключевых штатов, не таким ключевым, как он оказался, но, тем не менее, было уже ясно тогда, что голоса поделились 50 на 50, 25 голосов выборщиков, коллегии выборщиков. Мы перед тем, как поехать в штаб-квартиру Буша, в Техас ездили во Флориду. Изучали вот разные эти как раз сегменты электората. Очень штат такой мозаичный, скажем, там 8% еврейского меньшинства критического, которое традиционно голосует за демократов, но во Флориде много всегда голосовало за республиканцев. В этот раз они перешли к демократам, как только появился Либерман в демократическом тандеме. Да. Есть 8% кубинцев, которые традиционно голосуют за республиканцев с тех пор, как Кеннеди, демократ, не оказал поддержки там, кубинским повстанцам, которые боролись с победившими повстанцами во главе с Фиделем Кастро. В общем, мы поехали на все это дело посмотреть. Действительно, съездили и к кубинцам, и даже изучили предвыборные настроения в общине семинолов, тех самых, у которых вождь
Отцов.
Да, они есть, чудесно живут в своей резервации. Чудесно в том числе и потому, что открыли казино. Резервация же не федеральные земли, поэтому там можно делать
в Канаде то же самое.
У них свои мелкие законы.
Но к чему я все это говорю?
Им разрешают. Это их национальная культура, понимаете ли, и горные дома.
К чему я все это говорю? Что во Флориде знание английского языка пришлось применить, ну, может быть, пару раз за 5 дней. А так мы говорили по-испански. Ну, слава богу, как бы
есть... А вы оба умеете по-испански?
Митя постепенно учится все больше и больше, следует.
Я начинаю воспринимать его, что-то понимаю.
Я однажды слышал, как Сергей по-испански говорит, это нечто.
Спасибо. Ну, не будем говорить о том, как. Главное, что умеем, а во Флориде это действительно очень полезная вещь.
Нет, это замечательная история, когда благодаря знанию испанского языка удалось организовать встречу. Помните, вы ездили к какому-то очень высокопоставленному человеку, который не принимал никого уже, и во всяком случае, из российского телевидения.
Это было с Хавьером Соланой, который, будучи генсеком НАТО, говорил по-английски и по-французски так себе, поэтому он с огромным удовольствием всегда шел на контакт с испаноязычной публикой. Вот и таким образом была даже одна же ситуация, когда при довольно большом, на самом деле, сообществе российских журналистов в Брюсселе, очень уважаемых коллег, очень квалифицированных людей, большинство из них просто страшенные эрудиты, потому что спрашиваешь что-нибудь о НАТО, там, 56-го года тебе цитируют закон с номером постановления, но, тем не менее, в силу того, что Солана любил испаноязычных, однажды была ситуация, когда он попросил... Желая дать интервью российскому телевидению, он предпочел пригласить нас из Лондона к себе приехать в Брюссель, нежели общаться с кем-то в Брюсселе.
Нет, я говорю о случае, когда вы в Аргентину ездили или куда-то.
В Уругвай мы
ездили. В Уругвай.
С последним президентом.
С президентом.
Не последним президентом, а с
уходившим
тогда президентом. Был.
Президент дал интервью российскому телевидению, а до этого в истории как бы не было такого прецедента.
Ну, не знаю, кому больше в данном случае гордиться, нам или Уругваю.
Но вы, господа, вернулись из Америки, и из россиян, которых, во всяком случае, я знаю, вы ближе всего стояли к источнику событий. То есть вы держали 10 пальцев на американском пульсе, и все проходило у вас, во-первых, перед глазами. В течение круглых суток вы там переезжали с места на место, разговаривали с разными людьми, снимали там и так далее. Поэтому выборы, которые, в принципе, для России, видимо, будут иметь дальнейшее значение, так, во всяком случае, российская журналистика пишет.
Это, безусловно, так.
Да. Они у вас проходили непосредственно на виду. Что вообще там за народ голосует? Вот вы разговаривали, наверное, с разными там избирателями. Что за публика там живет, скажем, по сравнению Техас, по сравнению там с Флоридой?
Думаю, что надо передать слово Дмитрию, особенно уточнив...
Дмитрий, с кем вы пили пиво, скажем, в Техасе из местных...
О, интересно, как раз мы вышли на одну из улиц в маленьком городе Остине, который является столицей штата, где первые три улицы – это небоскребы, потом одна улица с ресторанами и пивнушками, а потом тишина.
Потом жилые районы, потом тоже очень большие.
Сначала официальные районы вокруг Капитолия, потому что в каждом штате есть свой Капитолий и Белый дом.
И у всех купол есть обязательно.
Обязательно.
Техасский, кстати,
Техасский выше Вашингтонского. Да. Uh-huh. Вот, и зайдя выпить пиво, в пабе нас спросили, простите, а вы откуда? Мы сказали, из России. О, а я из Болгарии, сказала девушка. Студентка, которая там, значит, подрабатывает. Народу много, и все как-то Очень непонятно, кто голосовал там вообще. Вообще 51% или 49%?
Нет, в этот раз 66%.
А 66%, кажется, 36, да, это очень
высокий. Это просто рекорд, да.
Вот, но никто не говорит о том, кто за кого голосовал.
То есть не в штате, это по стране имеет.
Да, да, да. А в Техас просто даже не надо было спрашивать никого, за кого голосовал.
Ну, это ясно.
За своего.
Ну, это ясно, да. А у меня к Сергею вот такой вопрос. Все-таки в смысле внешнеполитическом программы республиканцев и демократов различаются.
Ну, да,
мы знаем.
Так, да.
Мы знаем. Но скажите, вот там, где вы были, в главной квартире Буша, там кто-нибудь что-нибудь знает о внешнеполитических делах?
Плох тот русский журналист, который не скажет традиционную фразу, что несмотря на то, что всегда кажется, что с демократами проще, главные прорывы в российско-американских отношениях происходили при республиканских администрациях. Абсолютно правда, кстати сказать, Никсон и Рейган, именно при них были прорывы, оба республиканцы. И, тем не менее, похоже, каждый раз республиканцам надо потратить какое-то количество времени на то, чтобы стать же, наконец, понятными россиянам и остальному миру и осуществлять эти прорывы. По крайней мере, общение с... Ну, нам чаще приходится общаться, естественно, с пресс-службой. Так вот, общаясь с пресс-службой штаб-квартиры компании «Буша», причем с теми самыми людьми, которые ответственны за общение с иностранными журналистами, приходилось объяснять достаточно простые вещи. Ну, например, что такое звонок за границу. Объясню радиослушателям одну деталь. Дело в том, что в Соединенные Штаты я поехал с мобильным телефоном, самый удобный способ связи сейчас, но мобильный телефон у меня был британский. Нет-нет, мне дали аппарат, который работает в Америке, но он был на их частоте, но он у меня был британский. То есть набирать нужно, ну, как вот из России набираешь 8-10-44, из Америки нужно набрать 0-11-44 и так далее. 44 Британии. Так вот, в пресс-службе республиканской партии, ответственные за международную политику, не знали, что такое международные звонки. И когда я называл свой долгий номер, они спрашивали меня, ну а где же здесь код местности?
Ну, да.
Предполагаю, что, очевидно, весь остальной мир тоже должен обладать кодами внутри американским.
Zip-code, а, конечно. Для Техаса мир кончается в Восточных Штатах.
Да-да-да.
Конечно. Я сколько раз ездил за рулем, брал людей, особенно вот из тех штатов, особенно людей постарше, они говорили, а что-то вы как-то разговариваете. Я говорю, да, вот вы издалека? Я говорю, да, издалека. Наверное, из Восточных Штатов, потому что дальше уже ничего нет. Вода.
Но мне кажется, не только Восточные Штаты являются какой-то определенной границей. Глядя на предвыборную кампанию, мы все время общались с телевизором, чтобы знать последние новости. Так вот, в Остине, в очень небольшом городе, 4 местных программы. Я так понимаю, что было бы возможность на каждой улице сделать свою программу. Они бы сделали свое телевидение. Но на небольшой город 4 программы, которые 4 выпуска новостей с 4 ведущими, с огромными возможностями, все упирается в свои интересы очень узкого пространства. Города, улицы. Или
ну,
же
что-то
ну,
вокруг
полуштата,
такое, да.
Что-то вокруг. Даже не целиком штат их интересует, а что-то вокруг вот своего города.
Правильно.
Хорошо люди живут, вы понимаете? Это же очень важно. Они хорошо живут.
Им, но их больше ничего не интересует.
Да, им хорошо.
Им достаточно.
Вы знаете, это, конечно...
Это очень важно.
Это, конечно, двойной смысл. Здесь это и хорошо, и плохо. Это так, то, что сказала Таня, совершенно справедливо. Но все-таки мой знакомый, старый знакомый, который был когда-то, он был адмиралом, он рассказал мне такую историю, что в самый разгул маккартизма, в самый, в начале 50-х годов, он полетел из Вашингтона, где он постоянно жил, в город Флинт, штат Мичиган. Это не так уж далеко от Восточных Штатов. Это вам не Калифорния, не Техас, да? Он прилетел во Флинт. Ему встречают друзья. Говорят, ну, что у вас, Билл, там в Вашингтоне? Он говорит, ну, что в Вашингтоне? Сами понимаете. Все только и говорят, что о Джо Маккарти. Они говорят, кто этот джентльмен?
Ага.
Понимаете? Город Флинт, штат Мичиган. До Флинта никакой маккартизм не докатился.
Слава богу!
Да, весь мир гремел, а до них не докатился.
Но хорошая жизнь имеет свои оборотные стороны. Как говорил наш главстаршина, армия, которая не носит портянок и спит в пижаме, войны не выиграет.
Выиграла, однако.
Какая-то.
Американская.
Ну, они же не одни воевали.
Они не одни воевали, но тем не менее они неплохо воевали.
Да, сначала их там поколотили.
А англичане, между прочим, тоже воевали не в портянках, и тоже неплохо воевали. Давайте не будем преувеличивать.
У американцев было совсем проблема, не было холодной колы, было теплое.
Ну вот все над американцами, как сейчас говорят, прикалываются по разным поводам.
Завидуют.
Да, по поводу их географической ограниченности, по поводу незнания европейских каких-то вещей. И по поводу того, что, скажем, с образованием у них не очень хорошо обстоит, потому что вот мы говорили до передачи, Сергей назвал некоторые объективные данные, исследованные и приведенные Организацией Объединенных Наций, что к 18 годам образовательный ценз у американцев, условно говоря, не самый лучший.
Ну да.
И тем не менее они канали как-то преуспевают.
Это какая-то вообще величайшая загадка на самом деле современного мира, потому что когда смотришь на благополучные страны, чем благополучнее страна, тем по большому счету хуже уровень образованности. Мне очень нравится в этом смысле описание России. На мой взгляд, достаточно точно, что это переобразованная и недовзятая на работу страна. Ну, это как бы очень такой странный перевод с английского.
Недовостребованная.
Нет, это верно. В Америке, конечно, действительно зачастую удручающий результат разговоров с людьми, которые мало того, что там каких-то европейских реалий не знают. Ну, ладно, в конце концов, далеко. Действительно, там телевидение свое, которое... ориентируют только, мерси, на свой регион. Но они своих американских-то зачастую не знают. Причем странно, приезжаешь вроде бы освещать американские выборы, начинаешь говорить с американцем, вдруг понимаешь, что ты о каких-то вот деталях выборов знаешь больше, чем человек, гражданин, которому на этих выборах участвовать. Как это происходит? Как это происходит? Совершенно непонятно. Завидовать этому, Таня, я бы не хотел.
Нет, я не завидую, спасибо. Это вот, как вы сказали, совершенно справедливо, это очень странная вещь. Но вот я почему-то случилось так, что после долгого перерыва я 3 раза была в Америке за последние 2 года, и каждый раз просто дух захватывает, как это страна изменилась, разбогатела, расцвела за эти 10 лет. При том, что и уровень образования падает, и политическая корректность, которая давит, и мне, как курильщику, вообще в Америке сейчас просто полная катастрофа.
Я настрадался.
Вот, а тем не менее расцветают при всем этом.
Но я тоже приехал в Штаты сейчас после 6-летнего перерыва. Очень заметно.
Ну, в Техасе, наверное, все-таки еще можно курить.
Ну, вот
На улице далеко.
Я 33 года езжу в Штаты, и этот процесс непрерывный. Каждый раз приедешь, что-то лучше немножко, что-то усовершенствовалось.
Странно, но факт.
Я думаю, что у них дело не в образовании, а в динамичности. Они, ребята, все очень-очень динамичные, и там ценятся такие вещи, которые в Европе не очень ценятся. Вроде энергия, предприимчивость, знаете. Ну, вот там интервью назначают тебе на 7 часов утра в телевидении. Да что такое? Кто это будет слушать? Да-да-да, у нас есть 7 часов утра выпуск, очень многие его слушают. Вот, пожалуйста.
Сейчас
это
война
Америка.
Утренних программ.
Да, это Америка.
Самое смотребельное время. Да.
Не только, скажем, в Америке человек обанкротился, он начинает новое дело, его все, так сказать, рукоплещут. Здесь человек обанкротился, ему ни один банк не даст суды. Все, он уже, так сказать, себя плохо зарекомендовал.
Известный период американской истории – это период запрета спиртных напитков, так называемая прогибиция.
Сухой закон.
Сухой закон, который, как историки говорят, дал один результат. У нации совершенно нет никакого тонкого вкуса к алкоголю. Пьют черт знает какую бормотуху. Джек Дэниелс. У нас тут стоит какое-то приличное вино. Леонид Ильич, это из Южной Африки.
Это ничего вина оказалось, это Шираз.
Конечно, Америка
уже подтянулась,
и калифорнийские вина уже идут как бы на уровне с остальными. Но мы сейчас вспомним тот период алкогольного запрета и, как следствие его, дурной вкус, выработанный у публики за эти годы. Песня называется «Virginia Bootlegger».
Some of these days, hallelujah. I'm gonna buy me a barrel of whiskey. I'm gonna buy me a barrel of whiskey some of these days.
Это композиция Virginia Bootlegger и группа New Lost City Ramblers. Редчайшая штучка, доложу я вам, выкопанная из дальних недр Бибисейской библиотеки специально для развлечения наших уважаемых гостей, в беседе с которыми мы сейчас делаем перерыв, потому что коллеги наши доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
В наши дни все чаще приходится слышать истории, эпиграфом которым может служить бессмертная фраза «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Как, вероятно, знают многие наши слушатели, Джордж Харрисон, один из Битлов, чудом остался в живых, когда в конце прошлого года в его дом забрался 34-летний Майкл Эбрам, который несколько раз пырнул его в грудь ножом. И вот на днях состоялся суд над Эбрамом, и на суде однозначно выяснилось, что он шизофреник. Он был убежден, что он пятый Битл, и что он должен убить Харрисона, потому что так повелел ему Бог. Но его признали невменяемым и отправили в психиатрическую лечебницу. Уже оттуда он написал Харрисону и его жене Оливии трогательное письмо, в котором просил прощения за содеянное и объяснял, что он, хотя он много раз был на приеме у психиатров, что никогда никто не говорил ему, что он болен. На суде выяснилось, что признаки болезни появились у Эбрама еще в 90-м году, но врачи объясняли его приступы тем, что он принимает наркотики. Едва ли не самое поразительное в этой грустной истории то, что незадолго до нападения на Харрисона Эбрама все-таки поместили на лечение в психиатрическую больницу, но выписали через 2 недели после того, как он напал на одну из медсестер. Как, спрашивается, можно было отправлять домой такого
отделались
пациента? Да? Видимо. Но если в случае с Эбрамом проблема состоит в трагической некомпетентности врачей, которые имели с ним дело, то в целом ряде других случаев, происшедших в последние годы, люди погибали от рук шизофреников, которым был поставлен правильный диагноз, но которых, тем не менее, не помещали в лечебницы. С этим, собственно, и связан мой эпиграф, потому что хотели действительно как лучше. В наше время с шизофренией научились бороться, есть вполне эффективные лекарства, и чуткие, добрые, либеральные люди решили, что нечего таких пациентов держать, ну, по сути дела, в заключении всю жизнь. Приняли новый закон, массу психиатрических заведений закрыли, а пациента выпустили на волю в рамках труднопереводимой программы под названием Community Care, то есть заботу о них должны были взять на себя местные власти, врачи.
Под поручительство местных властей.
Да, врачи,
общин.
Социальные работники и так далее. Но забота оказалась недостаточной, и в этом трудно кого-либо винить. Как проследить, принимает ли человек прописанное ему лекарство? К тому же у нас все-таки нет прописки. Человеку ничего не стоит просто исчезнуть. Достаточно перебраться в другое место. И находят его зачастую только, когда происходит очередное несчастье. И шизофреники не единственный случай, когда наши законодатели, исходя из самых лучших соображений, либерализуют систему заботы о тех, кто в ней нуждается. Последней жертвой такой такого псевдолиберализма, похоже, станут те британцы преклонного возраста, которым приходится переселяться в дома для престарелых. По новому закону, который должен вступить в силу в будущем году, такие дома должны быть переоборудованы с тем, чтобы престарелым инвалидам стало в них удобнее. Теперь при каждой комнате должен быть свой совмещенный санузел, двери должны быть шире, чтобы в них можно было въехать в инвалидной коляске и так далее. Все это замечательно. И новые дома для престарелых, вероятно, будут строиться с учетом этих требований. Но пока что владельцы домов, уже существующих, один за другим выставляют эти дома на продажу. Либо их физически невозможно перестроить, либо эта перестройка обойдется слишком дорого. А старики, вместо того, чтобы жить, ну пусть не в идеальных, но все-таки в более или менее нормальных условиях, попадут в больницы и займут койки, которых и так хронически не хватает. Спрашивается, кому нужна такая забота?
Спасибо.
Ну, это Виктор Степанович сказал совершенно бессмертную фразу, которая, конечно, действительно не только для России, а для всего мира.
Насчет «хотели как лучше»?
Ну, конечно.
Да, нарочно сам так не придумаешь.
Да.
Это уже подсознание продиктовало. Да. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
19 ноября 1825 года, 175 лет назад, в Таганроге скончался не то от малярии, не то от воспаления легких государь-император Александр I. Его правление началось в 1801 году при странных обстоятельствах и завершилось при еще более странных. Сын Павла I, он взошел на трон в результате отцеубийства, которое совершил не сам и не по своей воле, но о котором знал, во всяком случае узнал после злодеяния. А незадолго до смерти, в возрасте всего 47 лет, говорил приближенным, что тяготится короной и хотел бы уйти. Поводом для путешествия на Азовское море была болезнь его нелюбимой супруги, в прошлом немецкой принцессы Луизы Баден-Дурлахской. Их поженила бабушка Александра, Екатерина II, когда ему было 16, а ей 14 лет. Перед отъездом из Петербурга царь почти всю ночь горячо молился в Александро-Невской лавре. В Таганроге он заболел и быстро умер после краткой поездки в Крым. Гроб доставили в Петербург, но там он не был вскрыт, и родились бесконечные легенды, что царь, мол, не умер, а ушел в монахи. До сих пор нет твердых документальных данных, от чего он скончался. И скончался ли в 1825 году. Недавно профессор Владимир Андреевич Успенский выдвинул и подтвердил многими косвенными признаками гипотезу, что Александр I всю жизнь боялся, как бы ни обвинили его в убийстве отца. Так что либо смерть его, либо исчезновение было уходом, бегством. Профессор Успенский заканчивает свое исследование удивительными словами. «Мы легко соглашаемся с тем, что будущее имеет много вариантов. Нам труднее согласиться с многовариантностью прошлого. Возможно, когда-нибудь многовариантность прошлого станет такой же общепризнанной истиной, как сегодня теория относительности». На 20 ноября падает много годовщин. Вот некоторые. 20 ноября 1805 года, 195 лет назад, произошла битва при Аустерлице в Моравии, ныне город Славков в Чешской Республике, между армией Наполеона Бонапарта с одной стороны и русскими и австрийскими войсками с другой. Несмотря на то, что у союзников было 90 тысяч штыков, а у Наполеона 68, битва окончилась крупной победой французов. Русско-австрийскими армиями командовал Кутузов, но в штаб прибыл император Александр I, все тот же, и практически отстранил Кутузова от принятия решений. Союзные войска потеряли 15 тысяч человек убитыми и ранеными, 11 тысяч пленными. Общие потери французов составили 9 тысяч человек. 20 ноября 1910 года, 90 лет назад, на станции Остапова в Рязанской губернии скончался в возрасте 82 лет граф Лев Николаевич Толстой, величайший русский прозаик. Он тайно ушел из своего поместья Ясной Поляны, гонимый совестью и необходимости, и мыслями о необходимости опрощения. Станция, где он умер, названа Лев Толстой. 20 ноября 1925 года, 75 лет назад, родилась самая знаменитая звезда российского балета Майя Михайловна Плисецкая. Пожелаем ей здоровья и долголетия. 20 ноября 1935 года, 65 лет назад, опубликовано постановление ЦИК и Совнаркома СССР о присвоении нового звания маршала Советского Союза Василию Блюхеру, Семену Буденному, Клименту Ворошилову, Александру Егорову и Михаилу Тухачевскому. Менее двух лет спустя Тухачевский был расстрелян вместе с группой высших военачальников по приговору закрытого военного трибунала. Расстрельным взводом командовал Блюхер. Но год спустя пришел и его черед. А третий из пяти первых маршалов Александр Егоров был уничтожен в 1939 году. Хочется сказать, сумасшествие, жуткий горячечный бред. Однако все это так и было. 20 ноября 1945 года, 55 лет назад, открылся Нюрнбергский процесс. Суд Международного трибунала над главными гитлеровскими военными преступниками. 12 человек были приговорены к смерти, 7 к пожизненному или длительному тюремному заключению. Хотя членом трибунала от Советского Союза был судья-палач Иона Тимофеевич Никитченко, участвовавший в уничтожении Зиновьева, Каменева и других старых большевиков на процессе 1936 года, Нюрнбергский процесс не был инсценировкой. Преступления обвиняемых тщательно исследовались под руководством президента трибунала, известного британского юриста Джеффри Лоренса, и приговор отражал вину каждого подсудимого. Трое из них были даже оправданы. 20 ноября 1975 года, 25 лет назад, умер в возрасте 83 лет испанский диктатор Франциско Франко. Он, однако, позаботился о том, чтобы после его смерти в стране была восстановлена монархия с парламентской демократией. И это решение оказалось вот мудрым и правильным. И, наконец, 21 ноября 1890 года, 110 лет назад, родился вождь французского сопротивления нацистским оккупантам, а затем президент Франции, генерал Шарль де Голль. Он скончался в 70-м году.
Спасибо, Леонид Ильич. Помните, в детстве были такие игрушки? Внутри было вставлено три зеркальные полоски в виде треугольника, а в конце... Цветные стекляшки.
Калейдоскоп.
Калейдоскоп. Угу. Перекатывались. Конечно. И картинка никогда не повторялась. Естественно, при переворачивании прошлую картинку ты же вспомнить не мог. Это я к тому, что у наших гостей жизнь протекает по принципу калейдоскопа, и как профессионалы они редко помнят будущее. Его просто помнить не нужно. Оно уже отснято, его уже отослали в редакцию, оно уже вышло в эфир. И тем не менее, какие-то картинки из этих калейдоскопов явно в памяти задерживаются, потому что, ну, просто взять географию ваших путешествий, ведь вы же не ограничиваетесь ни Англией, ни Европой, хотя, в принципе, Северная Европа и Европа вообще – это как бы след вашего покрытия событий.
Вот Норвегия после Курска, очень интересно, расскажи.
Вы же ездили туда.
Да, конечно, таких бы поездок поменьше. Надо сказать, что в Норвегии бываем просто очень часто, и начиная с первой поездки, август 96-го года, когда самолет российский упал на Шпицбергене с массой жертв, что-то у нас как-то, если честно, при всей моей любви к Норвегии, чудесная страна, очень часто туда поездки получаются по не очень веселым поводам. А в этот раз три или четыре раза мы были в Норвегии с трагической даты в августе, когда исчез сначала Курск, потом выяснилось, что он погиб. Действительно, получилось так, что мы были и на отправке британской подлодки LR-5 из Трондхейма, и потом в Бюда, где находится норвежское командование Северной Норвегии, откуда происходила координация этих работ. Потом ездили в город Хонингсвок, куда регалия, платформа, заходила на последнюю как бы, техническую остановку перед тем, как уйти в Баренцево море. Были в Киркенессе в августе до этого, куда Сива Игл возвращался после работ в Баренцево море. То есть, в общем, посмотрели много и действительно своими глазами видели и водолазов, и как бы руководителей работ. Хочу сказать, что совсем недавно мне, совсем не по журналистской работе, пришлось заполнить, ну, что-то вроде социологического такого исследования. У меня социологическое исследование делалось о группе людей, и одним из них совершенно случайно оказался я. И нас попросили назвать каких-то вот героев. Я помню, что в школе, когда вот писали сочинение о том, кто там твой герой идеал, это очень казалось скучным и идиотским. А в этот раз вот без всяких задних мыслей смог... Не то, что без задних мыслей, а без всяких сомнений в эту графу я автоматически внес вот этих вот водолазов, которых мы видели, которые работали на этих делах. Понятно, что у них это частично рутинные работы, потому что они занимаются на нефтяных... платформах в Северном море очень похожая работа, в смысле погрузился, что-то там сварил, что-то вскрыл, но просто, во-первых, для них это рутина, для меня это по-любому какая-то, это, по-моему, даже больше, чем космонавт. Ну и потом, конечно, если представить, что же они там резали в этот раз и что же и дальше что происходило, представить это жутко. Думаю, что Курск, не знаю, по крайней мере, у моего поколения я что-то в истории своей страны и вот того региона в Арктике, чего более страшного, не помню. Думаю, что это, конечно, войдет такой очень невеселой полосой и в мировую историю, уж особенно в такую память россиян.
Хотя это меньше повлияет на весь мир, чем Чернобыль.
Да, безусловно, но просто...
Материально.
Да, этого вопросов нет. Чернобыль, ясно, что он валийские пастухи здесь, в Уэльсе до сих пор находят какие-то полянки, где там овцы изменяются, потом выясняется, что это из-за облака, которое пришло в 86-м году.
Финские олени там, кто-то все на свете.
Да.
Очень интересно было, и, ну, мы, к сожалению, не общались с водолазами, но...
Мы общались через переговорное устройство. Через переговорное... Голоса были изменены, они в барокамере сидели.
Это имеется в виду те, которые первые на Seaway Eagle со Stoltov Shore компанией работали, пытались вскрыть... То есть они вскрыли лодку как раз этот 8-й отсек.
Да.
А меня всегда интересовало, как будут общаться наши российские водолазы, которые были вот на регалии. И... Потом уже руководители работ сказали, что удивительно, но вот этот языковой барьер был, как-то они переступили его языком жестов.
Профессионалы,
которые знают, что и как, хотя техника наверняка, я так думаю, на разных уровнях находятся. Но, тем не менее, общение произошло, потому что спускался один норвежец, два наших в этом колоколе, и они нашли общий язык.
Но, подводя как бы черту под Норвегией, коль мы о ней заговорили, мы вернулись из Норвегии с последней поездки недели три назад, наверное. До Америки как раз мы были вот в последний этот Хонингсвок провожали регалии. Ну и как-то вот у нас шла эта подлодка, и мы решили оглянуться немножко вокруг в Норвегии, посмотреть, что еще можно рассказать о стране. Ну, знаете, в конечном итоге несправедливо к норвежцам, что они все время ассоциируются вот с какими-то этими несчастьями. Вот. И побывали в уникальном районе, действительно, Арктики. Трудно сказать, какой, российской, норвежской, финской или шведской. В общем, район действительно без конца переходил из руки в руки. И закончилось все тем, что сейчас на российско-норвежской границе есть действительно уникальное место. Граница проходит по реке, с одной стороны. Причем устройство таково современной Екатерины II. С одной стороны была Российская империя, с другой стороны в свое время было Королевство Швеции, теперь независимая Норвегия. Так вот, в одном месте Россия для того, чтобы застолбить как бы земли еще дальше на север, купила при Екатерине II 5 квадратных километров на норвежской стороне. И с той стороны реки есть 5 квадратных километров российской земли, где построили церковь Бориса Глеба, которую, естественно, немцы во время войны превратили в бордель. В общем, там отдельная история. Но суть в том, что сейчас это в погранзоне, а Россия, думаю, что не все знают. Те, кто живет далеко от границы, даже себе не представляют. Я, честно говоря, это первый раз вот рассмотрел, понимаете, не из окна поезда, что-то, а походил. Действительно, удивительная вещь. 5 километров от границы, земля российская, но почти ничья. Я думаю, что это подарок для экологов, потому что, конечно, природа там расцветает. Но вот действительно это вот зона. В этой зоне это церковь. Там очень мало кто бывает. Ее восстанавливали монахи из монастыря в Печенге.
То есть там русских людей сейчас нет?
Русские люди там бывают. Но там никто не живет постоянно. И действительно участок тем более уникальный, что он на той стороне реки, но чуть выше по реке стоит ГЭС, которая пополам между Россией и Норвегией, даже посередине границы. Так вот, чтобы российским пограничникам, ведущим дозор на вот той, на тех 5 километрах туда попасть, они проезжают по ГЭС в Норвегию, проезжают километр по норвежской территории, въезжают опять на российскую территорию, и в связи с тем, что это вот такой уникальный участок, где нужно всячески подчеркнуть суверенитет, вот на этих 5 квадратных километрах идет дорога до церкви, на которой даже проставлен российский километраж. То есть ты проезжаешь 800 метров по Норвегии, пошел первый километр российской земли, второй, там она и заканчивается. Но посмотреть было действительно
это
интересно.
Это то, что называется «Пять само», да?
Нет, это чуть-чуть южнее.
А, это же «Пять само» южнее. Да.
Ну вот на Шпицбергене ведь, вот видели, 2 года назад мне посчастливилось там побывать, так сказать, и там ведь до сих пор, Шпицберг же тоже разделённый, он как бы там, да. И там ведь есть до сих пор все и русские есть поселения, да, и норвежские, да, и другие, и там находят, там идут раскопки, и там находят российские кресты православные на кладбище бывших 18 века. А в музее маленьком в столице, там мы видели замечательные совершенно, они выкопали вывески, например, написано «Бакалейная лавка» с ерами, с ятями, знаете, все как положено. «Бакалейная лавка», такой, скажем, «Господин Левин, Санкт-Петербург». Это же потрясающий Шпицберген.
Я думаю, что основной посыл
это,
здесь...
Это Грумманд, мне кажется, да, вот старый?
Да, Поморский.
Поморский Грумманд, посыл... куда они ходили...
Ну, вот это вот, я никогда не могу забыть слово, вот вы только что его произнесли, Помора. Столица, это
Лонгир, да. На самом деле, назван в честь американца, Лонгье. Там была американская фактория, теперь уже на норвежский манер переносимая. Я думаю, что основной посыл в этом разговоре, коли мы заговорили о европейских границах, в том, что любой европейский народ может открыть, любое европейское поселение приграничное может открыть музейчик, в котором будет на 100% доказано, что вот та следующая земля до нынешней границы исконно наша. Вот. Россияне в Баренцбурге занимаются этим в отношении Шпицбергена, исконно русская земля. Митя очень любит подначивать финнов, показывая им из окна гостиницы Хельсинки, напоминая про это.
Но Шпицберген замечательно мирно поделили, это же уникально просто, никто не спорит, никто не дерется. Ну, несколько стран просто там работают.
Это норвежская территория, где просто есть.
Разрешают там людям спокойно работать.
Ну, просто вот бывает в этих местах, бывает в этих местах, невольно понимаешь весь смысл, ну, как бы очень скучной академической формулировки о нерушимости послевоенных границ. Знаете, вот пока это слушаешь, вот там в момент пропагандистских речей, думаешь, ну и ладно, давай, там, министр, заканчивай свою речь побыстрее. Когда оказываешься в этих местах, понимаешь, что действительно, не дай бог, кому-нибудь в Европе придет в голову сместить на 500 метров границу. При всей нашей цивилизованности, ну, особенно цивилизованности, которые так любят хвастаться западные люди, при всей цивилизованности, при всей исторической грамотности и политической корректности начнется такое. Поэтому, действительно, пусть эти границы стоят, где они стоят. Иначе, не дай бог.
Ну, в Европе-то, конечно, может быть.
То же самое в Африке, африканские страны...
О, нет, давайте о Европе.
Нет.
Африка далеко.
Нет, ну, действительно...
А мы живем все-таки здесь.
Правильно, но все-таки это было невероятно мудро, так сказать, что африканские страны согласились оставить границы, оставленные колонизаторами, иначе бы такое...
Если мне не изменяет память, на первой сессии Организации африканских государств в 60-м году они решили, что немедленно приступают к перекройке границ в соответствии с этническими делами, потому что, помните, там же вопрос...
Конечно же, по линейке все
было, да. Сессии этого дела через год. Они поняли, что сохранять, потому что иначе...
Так я же и говорю, снять шляпу, что они поняли.
Не, ну вы понимаете, конечно, есть такие вещи, как ехидно говорят, философ Иммануил Кант, конечно, был советским философом.
В Калининграде.
Потому что он родился и умер в Калининграде, понимаете?
В этом смысле, позвольте поблагодарить BBC, потому что не далее, как неделю назад я смотрел... Да, по-моему, это все-таки было BBC. Смотрел передачу BBC здесь, в Лондоне, и она был рассказ про Крым. Вот, но ведущий представил сюжет. Вот сейчас мы вам покажем сюжет из России.
Мы да.
К российскому подданному.
Да, из России. Да. Ну что, товарищ Лужков его поблагодарит.
Ну, будет нота протеста.
Боюсь соврать. Можем тебе, кстати, было сказать, но кажется, BBC.
Нет,
не могу не воспользоваться возможностью, чтобы они были.
Ну, слушайте, такие вещи идут подряд. Ведь никто же за это не наказывает, не убивает, не ссылает. А в России когда-то... Такой ляп каждый обходился очень дорого. Журнал «Архитектура СССР» опубликовал снимок какого-то здания в Берлине. И подпись была «Здание такое-то Берлин, ФРГ». Все головы полетели.
Все, конечно.
Ну, в этом смысле Митя, проработавший на телевидении намного больше, чем я, знает несколько действительно серьезных баек на этот счет, особенно насчет гренады, ты мне что-то рассказывал.
Да. Замечательно, одна за другой была в какая-то мирная речь Андропова, и вдруг кто же Кириллов, кажется, да, читал ее по телевидению заявление.
Есть такое.
И Игорь Кириллов. И вдруг какой-то лист, и начинается о том, что мы достойно ответим на угрозы США, наш ядерный флот, оказывается, выступал главком ВМФ, на каком-то другом собрании, перепутали листы с телетайпа и подкололи к брежневской речи о миролюбивой. Вдруг ответ. Ну, естественно, это было. И тут же, буквально через 2-3 дня, высадка американцев в Гренаде, показывают карту Испании, где написано
Испания,
Гренада.
Да. Это известно, да.
Еще не успев приступить к новой начальству, полетел.
Испели от Сибири до Гренады.
Но скажите, Кириллов не полетел из-за этого?
Нет, там какая-то очень была странная картина. Гриша Шевелев был уволен, главный редактор программы «Время», а Кириллов, кажется, на несколько недель что-то отстранен был от эфира. Но...
Ой, это страшно.
Я вам признаюсь, мне несколько раз приходилось быть с Дмитрием Бритиком в его автомобиле с ездой по Лондону, и меня каждый раз поражает у людей, которые профессионально занимаются репортерством, умение ориентироваться в пространстве, знание разных там коротких маршрутов, знание мест стоянки и прочее.
А проходные дворы надо тоже знать.
Да-да-да. У вас способность ориентироваться в незнакомом пространстве за счет прошлого опыта несколько повышена, то есть совсем высокая. Вот вы приезжаете в новое место, чик-чик-чик, вам нужно разузнать все каналы, как выйти на какого-то человека, как найти какое-то место. Вот, скажем, в Норвегии вам, естественно, хотелось узнать что-то больше, скажем, по сравнению с вашими конкурентами в других там телевизионных организациях.
Я думаю, что в этом смысле это нормальная профессиональная работа. Понимаете, не бывает что-то выдающегося, когда происходит работа. Бывает работа или ее не бывает. Поэтому, если хочешь нормально работать, надо что-то искать. Что касается ориентации на местности, Митя в этом смысле абсолютный гений. Я так не умею. Вот Митя на второй день пребывания в новом городе начинает таксиста подсказывать, как быстрее проехать. Это абсолютная загадка. Я не могу понять, как это происходит.
Относительно встреч с людьми и организации, это, конечно, непревзойденный мастер, это Сергей.
Спасибо большое.
Так-так, за что же не боюсь?
Я не боюсь этого слова сказать, что гений работы с предварительными материалами изучения настолько скрупулезное, что когда приезжаешь, вся программа готова, через интернет найдены все люди, все организовано. Остается только доехать.
Ну, а дальше начинается... тут прихожу я.
Принципиальная разница между радио и телевидением. У нас, кстати, в программе «Вести» был период, когда пришло очень много людей с радио. Сами знаете, что у радищиков, чистых радищиков, немножко другая культура новостей.
Конечно, вот, естественно.
Поэтому мы часто говорили...
У нас слова имеют больше значения.
Да-да-да, мы часто использовали тогда в тот момент фразу «Не забывайте, что вы слушаете телевизор». Вот, но суть в том, что на телевидении, по крайней мере, в старообрядческой его форме, которая, дай бог, выживет, и который Митя меня заразил, главная картинка.
Вот именно.
Поэтому что там,
поэтому
что...
Я его не смотрю.
Поэтому что там, что я нахожу, что там какие-то интервью, которые мы записываем. Главное же, что смотреть снятые мастерским взглядом Дмитрия Бритикова, и потом, может быть, попытаться вывалить какие-то банальные свои мысли.
Ну, почему же? Может быть, картинку украсить.
Которая там
можно
есть.
Картинку украсить еще содержанием, смысловым содержанием.
Мы Бритикова давно знаем, а вы у нас первый раз гость, поэтому позвольте без бестактный вопрос. Вы выглядите просто скандально молодым человеком. Сколько вам лет?
Ну, в связи с тем, что у Мити до пенсии 12 лет, а у меня 32. То бишь, Мити 48, мне 28. Ровно 23.
А вам 28.
Кстати,
ну,
о пенсии. Я просто не хотел заводить на эту тему разговор.
Не надо.
Мы не о пенсии сейчас будем говорить, потому что она у нас у всех в подвешенном состоянии. Но у меня есть такой умозрительный такой вопрос. Когда я путешествую по белу свету, я спутнице там, или спутнику, с кем я нахожусь на данный момент, и говорю, вот, а вот здесь бы, вот на пенсию ты хотел бы выйти? И вы путешествуете и видите колоссальное количество мест. Попадалось ли вам такое, где вы, набрав полную грудь воздуха и нежно выдохнув, сказали бы, а вот здесь бы я остался на пенсию?
Мить, Венесуэль.
О, вот здесь поспорят, наверное, два места. Я думаю, что где-нибудь Тверская губерния.
Так.
Где было недавно на рыбалке.
Ну да, рыбалка же у него.
Да. Киларни – это потрясающее место на юго-западе Ирландии, Ирландской республики.
То есть на остров надо ехать,
На остров надо ехать. И я думаю, наверное... Уругвай мне понравился. Наверное, есть еще потрясающие места.
Нет, мы только сейчас оперируем
вашим опытом. Из тех, что видели, Уругвай, вот побережье, потрясающий климат. Наверное, там где-то.
А говоря о Тверской губернии, где же вы ловили? Вот на Шоше я ловил одно время.
Я провел детство на Валдае. Много лет подряд на Валдае.
Ну, да,
но это уже Новгородская область. А вот мой приятель купил дом, мой коллега-оператор, с которым мы на рыбалку ездим часто. И он купил дом в Тверской губернии. Это юг Тверской губернии, рядом 45 километров от Кимр, Савелово.
Хорошо за сапогами ездить.
Да. И за ракетами там тоже. Хороший маленький ракетный заводик стоит. И там чудная природа, тишина, никого рядом нету вокруг. Ну, к сожалению, и рыбы тоже.
И рыбы тоже
нет. Да, но надо далеко ехать, как бы ближе к Медведице, к Волге.
А в Уругвае удочку не удалось забросить?
Нет, не удалось. Но когда мы в... В какой мы реке?
Купались в реке Уругвай, выяснилось, что вокруг плавали пираньи. Но не те, которые едят людей.
Пираньи?
Да, крупные пираньи. Я общался там...
Они нескольких сортов.
Да, но самое интересное, что пираньи-то, оказывается, только в летний сезон опасны.
А так?
Когда мелководье.
В таких случаях всегда говорят, мы-то об этом знаем, а знают ли об этом они?
Пираньи.
Да-да-да.
Но нет, там не удалось забросить удочку.
Это рыбы там, наверное, очень много.
Много-много. Я разговаривал с местными. Мы были в Сан-Хавьер. Это русский город в Уругвае.
Я просто хотел об этом спросить. Что кроме уругваев и уругваек.
Что значит русский город?
Туда заселились в 906
году. В 913 году. 26 июля 1913 года выселились тысячи русских.
Именно русских?
Русских, Воронежская область. Вот.
С какой стати?
Молокане, часть из них...
Староверов
всякие. Староверов меньше, но староверы есть. Они приехали потом.
В 63-м году.
И до сих пор он сохраняется?
Да. Причем, Сан-Хавьер, он, конечно, уже в 3-м-4-м поколении, поэтому русские уходят. Но говорят. А рядом есть староверческая деревня, где, в общем, кроме русского особо и другого языка...
Косоворотки,
сарафаны.
А говорят, отлично от нас. Потому что с 13-го года...
Надо думать.
Ну, как-нибудь.
Но это потрясающе.
Говорят, отлично от нас.
Я спрашиваю, поснимать можно у вас? Да что, не надо нас снимать. Не надо.
Не надо.
А какие-нибудь слова, которые вышли у нас из употребления?
Брашку попробуешь.
Брашку, да.
Я говорю, как брашку? Вот так вот брашку делаем.
Это да, они да. что-то гонят там.
Да. По старым рецептам.
Конечно, что-то гонят, да. Причем на вкус и на запах это что-то очень нейтральное, на самом деле. А выпиваешь, вот, ну, не знаю, грамм 20, и дает эффект секунды. То есть я даже... Дело, наверное, не в крепости, а в чем-то еще.
Ну, первая была гадость. А вторая
может,
была хорошенькая.
Может,
они... Я, правда, удивительно.
Ну, брашку-то, между прочим, говоря, о Тверской области. Я пил в Водониловском селе. Знаете село Даниловское? Нет. 12 километров от Твери. Угу. Вот. А, Мигалово знаете?
Нет.
Не жил.
Ну, неважно. Да. Значит, так вот, там брашку делали. И она была вот точно такая, как Сергей сказал. Немножко отведаешь, и уже...
И вот с этим, наверное, эффектом и надо было голосовать. Чтобы повернулось у американцев.
Культуры в них мало. Культуры. Они ведь только пьют свое со всеми своими.
Разводят.
Ну хорошо, господа хорошие, вы, в общем-то, свежие оттуда. Кто же все-таки будет президентом-то в ближайшие дни?
Мне очень понравился, вынужден цитировать еще кого-либо, но настолько удачный ответ, что мне понравился. Американский же корреспондент здесь, в Лондоне, ему задают тот же самый вопрос. Он говорит, понимаете, говорит, шансы примерно 50 на 50, но если делать ставку, то на Буша, но при этом ставка будет составлять 50 пенсов. Вот, поэтому...
Нет, ну замечательно сказал Клинтон. Я никогда не знала, что у него такое чувство юмора. Его спросили. Он совершенно замечательно сказал. Он сказал, американский народ высказался, но, судя по всему, высказал свое решение, но, судя по всему, займет длительное время понять, что именно решил американский народ.
Сказал.
Замечательно.
Барбара Стрейсон, кажется, сказала, что если выиграет Буш, пора ехать из этой страны.
Ну, хоть Барбара Стрейсон имеет свою повестку дня.
Вы видели Буша через свой объектив, который имеет трансфокатор. И вы можете всегда сделать наплыв на лицо и увидеть мелкие выражения психологических движений, происходящих в душе кандидата. Что вы увидели? Просто как человек человека. Каким он вам показался?
В день приезда он был президентом, так он себя и объявил. В день приезда в Остин, это после всей
конец
кампании.
Конец предвыборной кампании, он приезжает домой в Остин, где мы его встречали.
Где он прописан, скажем так, и где должен голосовать. Он был очень уверен. Вечером следующего дня, когда начались выборы, он был очень уверен. И потом слегка испуган после того, как уже началась вот эта вот неясность с Флоридой.
А Гора вы не видели?
По телевизору.
У меня возникают некоторые сомнения вот по странным обстоятельствам. Например, показали телевизионное интервью с ним третьего дня, и у него на правой щеке здоровый пластырь.
Да.
Да.
То ли
да.
он себя порезал, то ли что. Да, но можно было бы как-то, поэлегантнее все это сделать. Все-таки он идет на экраны, где его будут смотреть миллионы, если там не миллиарды людей. Такая какая-то неразборчивость, какая-то такая простота, которая хуже воровства, с моей точки зрения.
Вот это, может, и подкупило половину электората?
Да.
Стиля ему, естественно, безусловно, не хватает. Это так. Вот нету вот... Ах, чего-то такого. Но половина электората, Митя совершенно прав. Это, именно это и подкупает. Свой нормальный парень.
Нормальный парень, который ратует за возврат к американизации.
Такое у нас было впечатление от разговоров с теми людьми, которые собирались за него голосовать.
Ну и, конечно, чудовищная статья в Daily Mirror, где приведены 150 портретов людей, чьи смертные приговоры он подписал к осуществлению. И когда видишь все эти 150 человек, которые на тебя глядят с фотографией...
Ну, не говорят, что это 150 убийц.
Но нет, там они... среди них всякие попадаются.
Нет, там,
нет, там
только
убийцы, но только некоторые из них с ментальным возрастом 7 лет.
В Америке без убийства это не получится.
Ну, понятно.
Да, там некоторые были... из них просто не
невменяемые. Как бы спорный случай. Ну, неважно, кого бы ни избрали в Америке, как бы...
Недееспособны.
Как говорится, победила дружба. И вот за эту дружбу я хочу поднять прощальный нас бокал. Приятно было, господа, поговорить с профессионалами.
Спасибо большое, спасибо.
Мы на этой работе все выросли из любителей, да, кто там кем был. А тут вы пришли на работу профессионалами. Профессионалами и работаете. Мы же прощаемся с вами, дорогие друзья. До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Будьте здоровы и счастливы. До свидания.